Волнение обнаружилось и в Москве между фабричными рабочими. Содержатель главной московской суконной мануфактуры Василий Суровщиков донес, что мастеровые и рабочие, согласясь с находящимися на той фабрике солдатскими детьми, присланными из школ по непонятности к учению, начали волноваться. Как прежде, в 1746 и 1749 годах. В последних числах февраля суконщик Федор Андреев сказал за собою важность, почему я отослан в мануфактур-контору. И в то же время некоторые из солдатских детей подали доношение в главный комиссариат с жалобою, что удерживаются у них заработанные деньги и дается на делание сукон негодная шерсть. 22 февраля юнкер-князь Мещерский и два солдата привели суконщика Андреева из мануфактур-конторы с тем, чтобы наказать за ложную важность. Но когда хотели наказывать при собрании всех фабричных, то суконщик стал противиться, а солдатские дети подняли страшный крик и наказывать его не дали. Юнкер отвел Андреева назад в мануфактур-контору без наказания. А солдатские дети прибили начальствующего над ними сержанта и немалыми партиями стали своевольно отлучаться от суконного дела. Некоторые стали разглашать, что посланные в 1749 году в ссылку возвращены, а содержатель Суровщиков по прошению их в Петербурге под арестом. Но более всего озабочивали сенат финансы. Мы видели, что Волков хвалился пространным указом о коммерции, как своим произведением. Указ этот был написан по поводу просьбы Шемякина и Савы Яковлева об отдаче им на откуп таможенных сборов еще на 10 лет. Таможенный сбор был им отдан на откуп, но тут же приказано вывозить хлеб беспрепятственно из всех портов, не исключая лежащих на Каспийском и Черном морях. Причем пошлину собирать половинную против той, которая собирается в Рижском, Ревельском и Перновском портах. По той причине, что там этот торг давно уже заведен, и привоз и отпуск хлеба не так затруднителен. Также позволен отпуск за море изо всех портов не только соленого мяса, но и живой скотины. Из Архангельского порта дозволен свободный вывоз товаров, также и привоз в него с равную против Петербургского и других портов пошлиную. Некоторые товары, которые сделаны беспошлинными, натянутым истолкованием прежних указов, обложены пошлиной, например, сахарный песок и хлопчатая бумага. Выгоды от этих мер были еще впереди, а между тем в казне денег не было. 8 мая Сенат принужден был принять зловещее решение. Начатием новой водяной коммуникации от Рыбной Слободы до Волхова от рассмотрения удержаться по случаю ныне в деньгах крайней нужды. Государю было доложено. Государственных доходов состоит 15 350 636 рублей 93,1 копейки. Из них расходуются: первое – на войско 10 418 747 рублей 70,3 копейки. Второе. В комнату императора из соляных и таможенных доходов идет 1 150 000 рублей. Третье. На содержание двора, придворные отпуски и на канцелярию строений 603 333 рубля 33,1 копейки. Четвертое. Малороссийскому гетману 98 147 рублей 85 копеек. Пятое. На окладные чрезвычайные по штатсконторе отпуски и жалованные дачи вместе с долгом, считающимся на штатсконторе, 4 232 432 рубля. Итого 16 502 660 рублей. Следовательно, приходов в расход не достает на 1 152 023 рубля. А когда из винных, соляных и новоположенных с черносошных крестьян, употребляемые теперь единовременно на удовлетворение заграничной армии, 1 400 000 рублей отданы будут в штатс-контору, тогда в ее расходах такого недостатка быть не может. Сенат указывал, что дефицит происходит от содержания армии за границей, но избежать этого расхода не предполагалось, и потому прибегали к средству, которого так остерегались при Елисавете. На третий день после доклада государю о дефиците, 25 мая, объявлен был Сенату именной указ об учреждении банка. «По вошествии нашим на престол первое наше попечение было о тех делах, кои по своей важности скорейшего требовали исправления и решения. Передел медных денег, их облегчение и умножение по составленному еще до того и Сенатом уже утвержденному проекту, казался одним из самонужнейших государственных дел и таковым нам от Сената представлен. Почему и не умедлили мы тогда ж наши на то соизволение дать? Но как тогда ж предусматривали мы, что сие по нужде сысканное средство, хотя и делает некоторое облегчение, но не отвращает, однако ж, всех сопряженных с тем несходствий? Так искусство, опыт и время утвердили нас и более всей истине. Всего ради и не переставали мы помышлять о изобретении легчайшего и надежнейшего средства хождения медных денег облегчить и самой коммерции удобным и полезным сделать. Учреждение знатного государственного банка, в котором бы все и каждый по мере своего капитала и произволения за умеренные проценты пользоваться могли, и хождение банковых билетов представилось тотчас яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство. Оставляя времени великую от банка всему государству пользу дать чувствовать и приохотить, что партикулярными своими капиталами вон нам участвовали. Хотим теперь, собственно, от нас сие важное всей империи, апаче купечеству и коммерции показать благодеяние и для того повелеваем. Наделать, как наискорее, банковых билетов на 5 миллионов рублей на разные суммы, а именно на 10, 50, 100, 500 и 1 тысячу. По наделании вдруг сих 5 миллионов будут онные тотчас разделены по таким казенным местам, откуда наибольшая выдача денег бывает, с тем, дабы онные употребляли их в расход, как самые наличные деньги. Ибо мы хотим и через сие повелеваем, чтоб сие билеты в самом деле за наличную монету ходили. От сего же времени собственным нашим капиталом государственный в 5 миллионах рублях состоящий банк учреждаем, который двумя равными здесь и в Москве конторами управляем быть имеет. Сим конторам веряем мы теперь тотчас 2 миллиона рублей, один в серебряной, а другой в медной монете состоящие. А прочие 3 миллиона рублей вступят вон и через 3 года, а именно в каждый год по миллиону. Конторы и помянутый капитал к тому только назначаются, чтоб тем, кто с билетами у них явится, и наличные вместо того деньги иметь похочет, тотчас наличными ж за прием билетов деньгами выдавали без всяких расписок и письменного производства, а еще более без всякого задержания и волокиты. Или кто наличные деньги принесет, а вместо того на равную сумму билеты иметь похочет, то и таковых равномерно довольствовали. Директорами конторы в Петербурге назначались обер-директор Роговиков, петербургские купцы Бармин и Ямщиков, тульский купец Пастухов, калужский Губкин, английский купец Риттер. В Москве тамошние купцы Земский, Журавлев, Ситников, тульский Лугинин, ярославский Иван Затрапезнов, иностранный купец Вольф. В конце указа о банке говорилось: «Передел медных денег в легчайшую монету из тяжелой по прежнему плану неотменно продолжать, но вновь из меди не делать и оной в казну не брать, а велеть, чтоб заводчики отпускали оной больше за море и продавали на Ефимке». За день до конца царствования Сенат слушал именной указ. В розданных взаймы из дворянского и купеческого банка в деньгах отсрочек больше не делать, но все неотложно собрать. Деньги были нужны, потому что главных расходов, расходов на войско, уменьшить было нельзя. Напротив, они должны были увеличиться вследствие усиленных военных приготовлений. 6 марта Сенат слушал именной указ. С того времени, как регулярство и военная дисциплина действительно заведены в войсках наших, империя наша и большую гораздо знатность и новое расширение получила. Но, как почти все европейские государи, особливо с некоторого времени, неутомленные прилагают старания войска свои сколько можно в лучшее состояние приводить, и в двух неоспоримых истинах признаться надобно. Первое. Что военное звание и ремесло во многом весьма переменилось и гораздо большего достигли совершенства. И второе, что и долг нас обязует, и внутренне чувствуем мы превеликое, но справедливое удовольствие, прилагая всевозможные к тому труды и старания, что, приводя империю нашу в цветущее состояние, поставить и военную нашу силу сколько можно в лучшее еще. И для приятелей почтительнейшее, а для неприятелей страшное состояние. То запотребно рассудили мы для достижения сего намерения учредить нарочную военную комиссию, а главную дирекцию онной на нас самих снимаем. Членами же онной определяем его высочество голштинского принца Георгия, нашего любезного дядю, яко генерал-фельдмаршала, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, генерал-фельдмаршала принца Голштейн-Бекского, генерал-фельдцехмейстера Вильбоа, генерал-прокурора и генерал-крикскомиссара Глебова, генерал-поручика Мельгунова и нашего генерала-адъютанта барона Унгерна. Еще прежде, 16 февраля, по именному указу учреждена была нарочная комиссия для приведения флота в надлежащее и с безопасностью и честью империи сходственное состояние. По приказанию императора, данному 1 марта, флот должно было вооружить весь. 11 мая император приказал остановить все публичные каменные работы и прочие сверхштатного положения раздачи на то время, пока доходы паки умножатся по причине великого числа доставляемой к армии суммы. Кроме русского войска, Петр вознамерился составить особое голштинское войско, и вербовщики отправились в Лифляндию и Эстляндию с наказом вербовать вольных людей, а не из подданных его императорского величества. Отправлялись и в Малороссию для набора из волохов и поляков, но никак не из малороссиян. Для чего же нужно было усиление войска и флота, и сколько издержек на содержание заграничной армии? Быть может, это было нужно, чтобы сделать последние усилия для окончания войны с Пруссией, для получения себе и союзникам честного мира. Но мы уже видели, что Петр давно обнаруживал сильное уважение к Фридриху II и несочувствие к политической системе, господствовавшей при его тетке. Мы считаем себя вправе принимать с большей осторожностью разные известия о таинственных сношениях наследника русского престола с Фридрихом II. Об этих сношениях заключали из собственных слов Петра, но мы знаем, как ребячески он мог увлекаться в своих рассказах, какие небывалые вещи мог себе приписывать. Следующие два рассказа княгини Дашковой – как нарочно один за другим помещенные, всего лучше могут установить взгляд на это дело. «Однажды, — говорит княгиня Дашкова, — Петр III ужинал у канцлера Воронцова. Дашкова находилась подле императора и слышала разговор его с графом Мерси, австрийским послом. Петр рассказывал, как отец его, герцог Голштинский, поручил ему экспедицию против цыган, и как он в минуту разбил их своим отрядом. Вслед за тем княгиня Дашкова рассказывает, как в другой раз на празднике во дворце, долго разговаривая о своем любимом предмете, о короле прусском, Петр вдруг обратился к Волкову с вопросом: «Не правда ли, сколько раз мы с тобой смеялись над секретными показаниями, которые императрица Елисавета посылала к своему войску в Пруссию?» Волков был сильно смущен этим обращением, И княгиня Дашкова в своем нерасположении к Петру и Волкову, считая рассказ о цыганах сказкою, принимает слова о сношениях с Фридрихом II за правду и обвиняет Волкова, что тот в угоду великому князю пересылал копии секретных рескриптов прусскому королю. Но мы, отдаленные слишком на 100 лет от описываемых лиц и событий, не можем успокоиваться на этих противоречиях и должны основываться только на доказательствах бесспорных. Но если мы и не имеем права принимать на веру рассказы за обедом, подобные рассказам о разбитии цыган в Голштинии, тем не менее мы должны признать, что прусские привязанности Петра не уменьшились во время Семилетней войны, поддерживаясь особенно голштинскими офицерами, в кругу которых Петр всего более любил проводить время. Некоторые из этих голштинцев сами служили в прусском войске, а все вообще по северогерманскому патриотизму благоговели пред своим национальным героем Фридрихом II. Штелин рассказывает, что чем сильнее разгоралась Семилетняя война, тем сильнее становились выходки Петра против политической системы, которой следовала Россия. Он говорил, что императрицу обманывают относительно короля прусского, что советники ее подкуплены Австрию и проведены Францию. Читая в газетах известия о победах союзников, смеялся и говорил: «Это все неправда. Мои известия говорят иное». Из этих слов заключали, что Петр получал сведения из Пруссии. Если он сам давал такой вид делу, что имел какие-то таинственные сношения, то рассказ о цыганах невольно приходит на память. Но всего скорее в этих словах заключалась полная правда. Петр получал прусские газеты, верил только известиям, в них заключающимся, и потому называл эти известия своими в противоположность известиям, шедшим от враждебной ему стороны. В этом отношении любопытно донесение саксонского советника посольства Прассе своему двору осенью 1758 года. Полковник Розен привез в Петербург известие о Цорндорфской битве. Слуга, приехавший с ним, начал рассказывать здесь и там, что битва проиграна русскими, за что был посажен на дворцовую гауптвахту. Узнавший об этом, великий князь велел привести его к себе и сказал: «Ты поступал как честный малый. Расскажи мне все. Хотя я хорошо и без того знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». Когда слуга Розена рассказал все, как умел или хотел, то Петр, указывая ему на голштинских офицеров, сказал: «Смотри, это все пруссаки. Разве такие люди могут быть побиты русскими?» Петр отпустил рассказчика, подаривший ему 5 рублей, и обнадежив своим покровительством. После этого легко понять, что было в голове Петра относительно войны и перемены политической системы во время кончины Елисаветы. В самый день кончины императрицы канцлер Воронцов подал доклад, в котором, между прочим, спрашивалось: «Не изволит ли его императорское величество указать отправить одного из придворных кавалеров к родственникам, королю шведскому, да гвардии офицера к владетельному принцу Ангельцербскому с объявлением о вступлении на престол? И каким образом отправить обвестительную королю прусскому грамоту? Через генерал-фельдмаршала графа Бутурлина? Или через находящегося при австрийской армии графа Чернышова? Или же по собственному сего государя примеру через обретающихся в Варшаве министров российского и прусского?»